Говорит радио «Свобода». Речь Путина на Совете Безопасности. Курс на самоизоляцию России будет продолжен. Мир требует от Москвы прекратить поддержку террористов, готовятся новые санкции. В Великобритании начнется общественное расследование убийства Александра Литвиненко. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин стремится избежать прямой конфронтации с Западом, не сдавая прежних позиций по вопросам, касающимся ситуации на Украине. При этом тренд на самоизоляцию России сохранится, а давление на некоммерческие организации и представители оппозиции усилится. К такому выводу пришли политологи, которых наш корреспондент Марьяна Тарачешникова попросила прокомментировать выступление Владимира Путина на сегодняшнем заседании Совета Безопасности России.
Экстренное заседание Российского Совета Безопасности, которое еще накануне анонсировали как историческое и судьбоносное, ожидает Владимира Путина заявлений, способных обозначить переломный момент в отношениях между Россией и Западом, на деле оказалось скучным, если не сказать дежурным. Россия будет адекватно и соразмерно реагировать на приближение военной инфраструктуры НАТО к своим границам и не допустит посягательств на собственный суверенитет и территориальную целостность, заверил Владимир Путин собравшихся на заседании Совета Безопасности страны. Говорить о прямой военной угрозе, по его мнению, не приходится, но, цитирую, фактически группировка войск НАТО на территории восточноевропейских государств демонстративно усиливается, в том числе в акваториях Черного и Балтийского морей, а потому необходимо полностью и в срок реализовывать все запланированные меры по укреплению обороноспособности, в том числе в Крыму и Севастополе, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что цветные революции в России не пройдут, а власти хоть и продолжат бороться с радикализмом, но без закручивания гаек и при поддержке гражданского общества. Логику Запада, вводящего санкции против России, Путин назвал неприемлемой и пообещал, что предпримет дополнительные шаги по снижению зависимости национальной экономики и финансов от неблагоприятных внешних факторов. Политолог Григорий Голосов назвал это дежурной речью с поправкой на момент.
Помимо нескольких деталей, можно легко себе представить, что все то же самое Владимир Путин сказал бы 2 года назад, например. То есть там были отсылки к современным реалиям, но концептуально ничего нового сказано не было. Ну да, Россия должна отстаивать свою целостность, независимость, должна добиваться экономической самостоятельности, но все это было в риторике Владимира Путина и до сих пор. Судя по всему, основное назначение этой встречи состояло с точки зрения Путина только в том, чтобы подчеркнуть как раз отсутствие какого-то серьезного изменения акцентов во внутриполитической и внешнеполитической риторике. И если это так, то Путин этой цели добился.
Профессор кафедры политического поведения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Юлий Несневич, тем не менее, нашел, что заявление Владимира Путина свидетельствует о его стремлении избежать прямой конфронтации с Евросоюзом и США.
Ясно, что Совет Безопасности пытался сформулировать какую-то позицию России, которая как бы не ведет в конфронтационную плоскость. Это первое. Второе, что там, насколько я понял, прозвучало о том, что у России нету, так сказать, 100% влияния на сепаратистов, но я об этом давно говорю, но тут проблема в другом, что не надо было джин из бутылки выпускать. Его назад загнать действительно очень трудно. И здесь объективно надо сказать, что влияние России на лидеров, по крайней мере, сепаратистов, оно имеет серьезные ограничения. И третий момент, который меня уже настораживает. Это о том, что там уже как бы поставлена задача попытаться, грубо говоря, отстроиться от экономической зависимости. Я бы сказал, не очень продуктивная идея, потому что в современном мире отстроиться от экономической зависимости практически невозможно. Произошло мировое разделение труда. И все, условно говоря, производить у себя просто невозможно. Я бы понимал, если бы кто-то сказал, что давайте, ребята, изменим экономику, не будем только заниматься экспортом сырья, а попытаемся, кстати, найти свою нишу в мировой экономике, это было бы для меня более понятно. А вот просто, знаете, давайте вот найдем способы отстроиться от экономической зависимости от других государств и от ситуации. Ну, на мой взгляд, это почти невозможно. Тренд на изоляцию. Но это за последнее время это как бы не новость, потому что этот тренд, он звучит довольно давно. Но вот это совершенно бессмысленное занятие. Жить с головой повернутой назад.
По мнению заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, с осторожностью следует отнестись и к словам Владимира Путина о борьбе с радикализмом при поддержке гражданского общества, хотя бы уже потому, что толкование этого термина разнятся.
Наверное, давление на неблагонадежную часть гражданского общества будет усиливаться, при этом власть будет апеллировать благонадежной части, то есть официальным профсоюзам, к ветеранским организациям, к женским, к молодежным. Соответственно, Кремль может сказать, вот смотрите, гражданское общество, оно на самом деле за власть, под ударом окажется на самом деле только его некоторая часть, такая самая неблагонадежная, так сказать. Другое дело, насколько население России выдержит вот такое мобилизационное общество, насколько оно будет готово к тому, что придется увеличивать военные расходы, например, в условиях, когда с экономикой и без того не очень хорошо. Это один аспект. И второй аспект, не менее важный, удастся ли вот по-прежнему балансировать, потому что, с одной стороны, Россия не хочет прямого лобового конфликта с Западом, и, с другой стороны, она не хочет отступать.
Большая часть заседания Совета Безопасности России прошла за закрытыми дверями. После вступительного слова президента прессу из зала удалили. По мнению осведомленных источников, на которые ссылаются информационные агентства, основной темой закрытого обсуждения стали план отражения возможных провокаций на территории Крыма и ситуации на границе России и Восточной Украины. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
22 июля в столице Малайзии Куала-Лумпуре перед зданиями посольств России и Украины прошли массовые митинги протеста. В мусульманской Малайзии продолжается траур по 44 гражданам страны, в том числе двум детям, погибшим 17 июля при катастрофе Боинга 777, сбитого над Донбассом. Трагедия совпала по времени с наступлением одного из главных исламских праздников – Ид-аль-Фитр. Малайзийцы негодуют, в том числе из-за того, как сепаратисты востока Украины обращались с останками погибших и требуют не только отдать им, наконец, тела для погребения и бортовые самописцы самолета для расследования, но и найти и сурово покарать виновных. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, ДНР, вечером 21 июля передали бортовые самописцы сбитого самолета полковнику армии Малайзии Мохду Сакри, прибывшему вместе с коллегами на восток Украины. Поезд с телами погибших пассажиров Боинга, отправившийся из Донецка в Харьков, в то же время сопровождали представители Малайзии и эксперты ОБСЕ. На черных ящиках присутствуют незначительные повреждения, однако визуально следов внешнего вмешательства не обнаружено, заявил полковник Сакри журналистам. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, выступая в Куала-Лумпуре на специальной пресс-конференции, заявил, что один из лидеров ДНР Александр Барадай обещал малайзийской группе беспрепятственный доступ к месту катастрофы.
Примерно в 9 вечера по украинскому времени два черных ящика были переданы в руки группы малайзийских экспертов, находящихся в Донецке. Должен подчеркнуть, что, несмотря на достигнутое согласие, необходимо сделать еще многое, чтобы оно стало полноценным. Нам предстоит большая работа, которая целиком зависит от доброй воли сторон. Мистер Барадай и его люди до сих пор демонстрировали свою готовность к сотрудничеству. Вообще, в последние дни я хотел все чаще и во весь голос заявлять о ярости и отчаянии, испытываемых малайзийским народом и мной лично. Однако следует понимать, что бывают и моменты, когда лучше сменить гнев на тихую совместную работу ради достижения желаемого результата.
Власти, средства массовой информации и общественность Малайзии каждый день говорят не только об испытанном потрясении, но и о циничном и ужасающем, на их взгляд, обращении вооруженных сепаратистов в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике с телами погибших, их личными вещами и с местом падения лайнера. Премьер Наджиб Разак, у которого в катастрофе рейса MH17 погибла пожилая родственница индонезийка, выступая ранее, был действительно гораздо более резок в выражениях.
Мы не можем спокойно смотреть на то, как тела наших соотечественников и единоверцев грубо сваливают в грузовые машины и увозят в неизвестном направлении. Мы надеемся, что останки всех погибших будут идентифицированы и отправлены на родину как можно скорее, до начала Ид-аль-Фитра, чтобы мы могли похоронить их в земле Малайзии. Мы настоятельно призываем мировое сообщество не оставлять эту проблему без внимания. Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы над всеми преступниками, совершившими этот ужасающий грех, свершилось правосудие.
Один из организаторов вторничного митинга в малайзийской столице перед зданиями российского и украинского посольств заявил репортерам.
«Возвращение тел погибших и двух черных ящиков недостаточно, совершенно недостаточно. Мы требуем, чтобы свершилось правосудие. Мы хотим услышать имена преступников, этих негодяев. Мы хотим узнать, кто именно сбил наш самолет».
Компания Malaysia Airlines, которой принадлежал сбитый в Донецкой области Украины Boeing 777, национальный государственный авиаперевозчик страны, переживающий в последние месяцы крайне тяжелый период. В самом начале 21 века компания была довольно убыточной и прошла через два тяжелых кризиса, из которых только начала выходить после масштабной реструктуризации сети регулярных маршрутов и принятия антикризисной программы. Malaysia Airlines уменьшила число регулярных пассажирских рейсов внутри страны со 114 до 22, а также отменила заведомо убыточные международные рейсы. Но авиакомпанию все равно критиковали за очевидное отставание от конкурентов в регионе. Все изменило 8 марта этого года, когда Boeing 777, аналогичный сбитому над Донбассом, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 239 пассажирами на борту, пропал с радаров авиадиспетчеров всего мира. Расследование причин исчезновения MH370 до сих пор не дало никаких результатов, и судьба пассажиров и самолета неизвестна даже предположительно. Акции Malaysia Airlines упали к концу весны на 15-20%. Нынешняя же катастрофа, вошедшая по числу жертв в десятку крупнейших за всю историю авиации и пока являющаяся самой страшной в 21 веке, может добить авиакомпанию окончательно. Сейчас министр транспорта Малайзии Лио Тьонг Лай вынужден доказывать общественности, что его ведомство и национальный государственный авиаперевозчик нисколько не виноваты в случившемся.
Международная ассоциация воздушного транспорта, ИАТА, также подтвердила, что воздушный коридор, по которому следовал наш самолет, не был закрытым. 15 из 16 авиакомпаний, входящих в Association of Asia Pacific Airlines, ассоциацию авиаперевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона, отправляют свои лайнеры по этому же маршруту на территорию Украины. И европейские авиаперевозчики также пользуются тем же коридором и тем же воздушным пространством. Полет проходил в соответствии со всеми установленными правилами. Однако на земле в этот момент были грубо нарушены все писанные и неписанные правила ведения войны, что вылилось в акт чудовищной агрессии. Нет никаких сомнений в том, что рейс MH17 был сбит ракетой с земли. И такой акт насилия оставить безнаказанным нельзя. Вновь повторяю, что Малайзия считает, что против нее был совершен акт жестокой агрессии и призывает как можно скорее найти и наказать виновных.
Министр Лио Тьонг Лай также обращает внимание на то, что происходит сейчас на месте падения лайнера.
Малайзия глубоко озабочена тем, что район, где упал наш самолет, охраняется неудовлетворительно. Туда открыт доступ кому угодно, и у нас есть точные сведения, что важнейшие улики уже исчезают. Мы не можем смириться ни с какими действиями, которые могут помешать нам узнать, наконец, правду о том, что же произошло с рейсом MH17. Если мы не сумеем помешать этому, то предадим жизни тех, кого мы потеряли. Of the life
that we lost. Авиакомпания Malaysia Airlines объявила, что ради памяти всех 298 погибших пассажиров и членов экипажа сбитого Боинга навсегда уберет номер рейса MH17 из своего расписания. Об этом заявил вице-президент авиакомпании Губерт Гортер, рассказавший также, как авиаперевозчик намерен поддержать родственников жертв на первых порах.
Все ближайшие родственники погибших, обратившиеся к нам, получат единовременную компенсацию в $5000 за одного пассажира. Это начало. Эти деньги мы выделяем на покрытие их так называемых первостепенных расходов.
Теперь лайнеры Malaysia Airlines, летящие из Амстердама в Куала-Лумпур, будут следовать рейсом MH19. Первый вылет ожидается 25 июля, и отправится он, конечно, совершенно другим маршрутом.
Рассказывал Александр Гостев. В понедельник вечером из Старо-Западдонецка наконец отправились вагоны с телами погибших пассажиров рейса Амстердам-Куала-Лумпур. Из Харькова тела голландских подданных должны отправить на самолете в Амстердам. Остается неясным, идет ли речь обо всех 193 погибших при крушении самолета голландцах. Из Амстердама корреспондент «Свободы» Софья Корниенко.
Ты была из тех, кто на каникулах едет в лагерь беженцев, кто хихикает во сне, кто по-настоящему горюет из-за смерти соседской кошки, тайком кладет плюшевого медведя в мой чемодан, в студенческие годы живет на гроши и все равно каждую неделю работает волонтером в организации для беженцев, и в 20 с лишним лет больше всего мечтает поплавать с дельфинами. Ты всегда хотела сделать мир лучше. Тебя не интересовала денежная карьера. Ты не боялась высказать свое мнение и с любопытством смотрела на меня своими огромными карими глазами, выжидая, решусь ли я ответить тебе. Почти всегда ты оказывалась права. Ты выбрала свое оружие в борьбе за мир, диплом с отличием по военному праву. Ты считала, что войн быть не должно. Но раз уж они есть, то они должны вестись по правилам, чтобы невинные мирные граждане не становились мишенью. По иронии судьбы, ты оказалась на борту самолета, который противозаконно сбит ракетой над зоной военных действий. Милая Тесс, даже теперь ты снова права. Это отрывок письма, который голландец Рик Бюсхер посвятил одной из жертв авиакатастрофы под Донецком, своей бывшей возлюбленной Тессе Вандерсанда. Его поэтичную эпитафию прочли уже более 100 000 пользователей в Facebook, где в память о Тессе ее друзья создали целое сообщество. 26-летняя Тесса, сотрудница Amnesty International, летела через Куала-Лумпур на отдых в Индонезию. Вместе с ней погибли ее родители и брат. Родственники погибших при крушении самолета малайзийских авиалиний собрались в понедельник в городе Нью-Вигейн, неподалеку от Утрехта. Поддержать их приехал король Нидерландов Вильям Александр с супругой. Он сравнил случившееся с неизгладимым шрамом. На встречу также прибыли премьер страны Марк Рютте и члены правительства. Марк Рютте после встречи с родственниками погибших сказал:
«Горе очень, очень много. Я говорил с людьми, в одночасье потерявшими троих или даже четверых членов семьи, друзей, соседей. Это невероятно больно. Вся Голландия испытывает глубокую скорбь. Вся Голландия сейчас с теми, кто потерял своих близких».
Марк Рютте отметил, что родственники погибших испытывают не только скорбь, но и гнев. По словам представителей нидерландской организации «Помощь жертвам катастроф», гнев этот направлен прежде всего по отношению к тем людям, которые препятствуют скорейшему возвращению тел погибших на родину в Нидерланды, где их можно будет опознать. «До самой своей смерти я так и не смогу понять, почему должно было пройти несколько дней, прежде чем нам позволили забрать тела погибших и вернуть их на родину», — эмоционально высказался министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс в Нью-Йорке, где Совбез ООН в понедельник принял резолюцию с требованием обеспечить безопасный, надежный, полный и неограниченный доступ к месту крушения Боинга. Франс Тиммерманс.
«Весь мир свидетель тому, в какой скорби сейчас пребывает наша страна, как тяжело родственники погибших переживают постоянные задержки с переправкой тел их близких на родину. И я хочу, чтобы международное сообщество со всей ясностью высказалось в пользу необходимости скорейшего возвращения погибших домой. Это дело не терпит отлагательств. Следующим шагом должно стать обстоятельное расследование. У меня тоже есть свое мнение, учитывая обстоятельства и доказательства, предоставленные американской стороной. Все это заставляет сделать определенные выводы. Однако наша позиция будет намного более обоснованной, если мы будем базировать свои выводы на результатах проведенного на месте расследования».
Украинские пользователи Twitter призывают голландцев устраивать акции протеста в городе Ворсхоутен, неподалеку от Лейдена, перед домом, в котором якобы живет дочь Владимира Путина Мария. Пока, по сведениям голландской радиостанции Omroep West, никаких протестных акций не наблюдалось. На встрече с депутатами Нижней палаты нидерландского парламента в понедельник премьер Рютте признал, что подчеркнутая сдержанность правительства страны по отношению к России, как пособнику трагедии, раздражает голландских избирателей. «Правительства других стран не стесняются высказывать свои подозрения», — заявили депутаты от оппозиции. По мнению премьера Рютте, сдержанность необходима, если Нидерланды хотят выполнить две приоритетных задачи – как можно скорее вернуть тела погибших и провести расследование на месте крушения лайнера. Премьер добавил, что службы безопасности пока не располагают неопровержимыми доказательствами причины падения самолета, хотя у них и имеются серьезные улики. Какие именно, премьер также не мог сказать, чтобы не препятствовать исполнению приоритетных задач. Американцы опубликовали пока лишь косвенные доказательства вины восточноукраинских сепаратистов. Путин последовательно требует предоставить ему 100% доказательства, а американцы пока предоставили, скажем так, 95%, говорит Ко Колайн, генеральный директор Нидерландского института военной экспертизы Клингендейл Институт. По мнению Колайна, для американцев опубликовать эти недостающие 5% доказательств означает раскрыть все свои скелеты в украинском шкафу. Как, например, Space-Based Infrared System, систему слежения из космоса, которая регистрирует источники тепла на Земле, как, например, при запуске ракеты, данные радиотехнической разведки, данные от шпионов на местах. Все эти данные могут помочь еще раз подтвердить место запуска и даже определить опознавательные признаки конкретной ракеты. Иными словами, есть еще масса технологий, которые пока не вошли в публичные отчеты о трагедии рейса MH17, но которыми, вероятно, располагает американская сторона, рассказал военный эксперт Ко Колайн в эфире нидерландского телевидения.
Чаще всего сегодня мы слышим вопрос, является ли катастрофа Боинга малазийских авиалиний тем, что называется «геймченджер», переломным моментом в текущем конфликте на Украине. И если да, то ознаменует ли этот перелом изменения в лучшую или в худшую сторону? Я не исключаю обоих вариантов развития событий. Вполне возможно, что теперь конфликт только ужесточится, что его участники останутся заложниками пропагандистской войны и взаимных обвинений, которые, в свою очередь, могут привести к новому фатальному инциденту и дальнейшему ухудшению положения вещей, то есть эскалации конфликта. С другой стороны, может все-таки найтись в Кремле такой человек, который скажет: «Владимир, это не тот сценарий, на который мы рассчитывали. Мы оказались загнаны в угол. Нам эту войну, сохранив лицо, не выиграть. Мы потеряли контроль над сепаратистами. Они творят, что им заблагорассудится, сбивают все подряд из ПЗРК, а нас потом весь мир обвиняет. Надо действовать иначе». Не исключено, что сценарий будет пересмотрен, и Путин попробует урегулировать ситуацию на востоке Украины.
Пока же голландскую прессу и телеэкраны заполняют кадры с места крушения. Детский писатель Херард ван Хемерт заметил среди разбросанных по пулю личных вещей погибших одну из своих книжек. Это настолько тронуло его, что он решил написать письмо неизвестному ребенку, которому этот экземпляр книги принадлежал. «Читал ли ты? Или играл? Или, может быть, ты спал? Мне очень хочется верить, что ты не слишком много увидел, что у тебя не было времени понять, что происходит, что все закончилось еще до того, как ты ощутил панику или страх. Я никогда не встречал тебя, но вдруг ты стал мне очень близок. По наклейке на обложке я понял, что ты одолжил свою книжку в библиотеке. Наверное, ты зашел в библиотеку перед отъездом, чтобы на каникулах у тебя было что почитать в перерывах между купанием и играми. Ни купания, ни игр, ни чтения, увы, не вышло. Я притих от боли, но благодаря тебе я стал еще тише». Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают новые санкции против России в связи с событиями на Украине и гибелью самолета малазийской авиакомпании. В новый санкционный список войдут юридические и физические лица из России. В понедельник британский премьер Дэвид Кэмерон возложил ответственность за гибель самолета лично на президента России Владимира Путина. В понедельник Совет Безопасности ООН единодушно одобрил резолюцию с призывом к проведению всеобъемлющего международного расследования обстоятельств гибели малазийского авиалайнера, потребовал от сепаратистов обеспечить доступ к месту катастрофы международных экспертов и гарантировать его неприкосновенность. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Цель резолюции, принятой по инициативе Австралии, потерявшей 37 граждан в результате катастрофы, установить основные принципы ведения расследования катастрофы Боинга 777-го, добиться от сепаратистов обеспечения неприкосновенности места падения авиалайнера, сохранности улик и свободы действий международных экспертов. В документе также содержится требование к вооруженным группам прекратить боевые действия и призыв к проведению следствия и наказанию виновных в гибели почти 300 человек. Хотя резолюция выдержана в нейтральных тонах, и в ней нет никаких ссылок на потенциальную причастность к этой катастрофе какой-либо из сторон, на заседании Совета Безопасности сепаратисты и Россия, рассматриваемая как их покровитель, стали объектом порой резкой, прямой, порой косвенной критики. Специально прибывший на заседание Совета Безопасности министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс призвал дипломатов попытаться представить, что может почувствовать женщина, которой сообщили о гибели мужа, а потом она видит, как бандит снимает с его пальца обручальное кольцо. «Вокруг останков жертв катастрофы ведутся политические игры, и это отвратительно», — заявил министр. После заседания, во время разговора с репортерами, министр иностранных дел Нидерландов заявил, что для него является непостижимым, как Россия, обвиняющая Украину в причастности к гибели самолета, в течение нескольких дней не удосужилась потребовать от сепаратистов сотрудничать с международными экспертами. «Я надеюсь, что теперь Россия чувствует свою ответственность и будет действовать соответствующе», — сказал министр. Российский представитель в ООН, впрочем, услышал прямое обвинение в адрес Москвы в стенах Совета Безопасности. Американский посол Саманта Пауэр заявила о том, что в резолюции не было бы необходимости, если бы Россия оказала давление на сепаратистов, и те обеспечили профессионалам полный доступ к месту падения самолета. Российский посол Виталий Чуркин призвал коллегу не обращать в фарс обсуждение трагических событий и сообщил, что повстанцы, насколько это известно Москве, находились в недоумении относительно того, как обращаться с останками жертв катастрофы. Одно из самых сильных обвинений в адрес России последовало в понедельник из уст президента США. Барак Обама потребовал от сепаратистов прекратить манипуляции с уликами на месте падения самолета. Сепаратисты, по его словам, сделали предупредительные выстрелы при появлении международных инспекторов. Они изъяли некоторые улики. Они даже забрали останки нескольких жертв катастрофы. Это заставляет задать вопрос, что они пытаются скрыть. Учитывая прямое влияние на сепаратистов, Россия и в особенности президент Путин несут ответственность за то, чтобы заставить сепаратистов сотрудничать с международным следствием, настаивает президент Обама. Владимир Путин, по его словам, должен доказать, что он поддерживает полное и объективное расследование трагедии. Могут ли за этими призывами и заявлениями последовать новые санкции? В понедельник Канада объявила о введении очередных санкций против России. Во вторник министры иностранных дел Европейского Союза намеревались обсудить расширение режима санкций против России. По данным американской прессы, Вашингтон в самое ближайшее время намерен воздержаться от введения дополнительных штрафных мер против Москвы, хотя в понедельник Барак Обама предупредил, что Кремль понесет дополнительную экономическую расплату, если он не будет способствовать разрешению кризиса на Украине. Как считает американский публицист Дэвид Саттер, воздушная катастрофа нейтрализует многие политические соображения, которые прежде заставляли западные столицы воздерживаться от введения санкций против Москвы. До сих пор на Западе существовало политически мотивированное нежелание обращать внимание на правду относительно политической системы, созданной в России. Но поведение Москвы на протяжении украинского кризиса, и особенно в последние дни, после уничтожения самолета и гибели почти 300 невинных людей, в основном граждан западных стран, создает для Запада своеобразный момент истины. Есть ощущение, что прежнее отношение к России больше не может продолжаться. Поэтому я верю в то, что мы увидим серьезные шаги со стороны западных столиц в отношении Москвы. И я думаю, что они будут значительными. Потому что, как мне кажется, становится очевидным, что тактика постепенного повышения давления на Кремль не приносит ощутимых результатов. Пора менять подход, при котором мы идем вперед мелкими шажками, заботясь о том, чтобы предоставить Путину возможность для, так сказать, почетного отступления. Нас должно беспокоить только то, как наиболее эффективно добиться поставленной задачи. Мы должны использовать для этого все возможности, с тем, чтобы заставить Владимира Путина беспокоиться о том, как ответить на брошенный ему вызов. Говорит Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве.
С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Украинские военные продолжают антитеррористическую операцию на востоке страны. Сообщается, что они отбили Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, Дзержинск в Донецкой. Перестрелки ведутся в районе Луганского аэропорта. Вот что рассказал нашему радио главный редактор новостей Донбасса Алексей Мацука.
Сейчас был совершен подрыв моста между рекой Боровая. Это находится между Северодонецком и Рубежным, это в Луганской области. Также есть информация о том, что заминированы мосты вокруг города Донецка ближайшие, которые соединяют областной центр с районными центрами. Там куча мостов, и уже часть из них взорвана, а остальные заминированы. И что еще интересно, что впервые за время военных действий в последнее время появился первый смертник, который подорвал себя в автобусе около блокпоста силы антитеррористической операции в Каменке. Это Донецкая область, поселок Каменка. И как сообщили нам в антитеррористическом центре, это действительно был смертник, который пошел на такое действие. Но по тем фотографиям, которые обнародуют батальон Азов, батальон Айдар, батальон Донбасс, мы видим, кого они задерживают. Тот контингент вот на освобожденных территориях, кого они действительно задерживают. Это в основном бывшие заключенные, это какие-то неблагополучные элементы, то есть люди, представляющие социальное дно. В Донецке, в самом Донецке, антитеррористическая операция еще не начиналась. Все те спекуляции, которые проходили по поводу того, что вчера украинская армия вела обстрел якобы города Донецка, это не более чем спекуляция, потому что украинская армия не стреляла по Донецку. Например, по нашей информации, то, что мы как журналисты фиксируем на месте, а неделю ведется обстрел из переносных этих орудий со стороны различных поселков, которые окружают аэропорт. При этом обстрел ведется представителями Донецкой Народной Республики. При этом из аэропорта ни разу не было выстрелов в ответ, и ни разу украинские военные еще не обстреливали боевые точки вооруженных сепаратистов.
Рассказывал главный редактор новостей Донбасса Алексей Мацука. Сегодня в Киеве перед администрацией президента Украины состоялась акция протеста против замалчивания масштабов гуманитарной катастрофы в Луганске. Ее организовали луганские правозащитники и журналисты, чтобы привлечь внимание к убийству мирных граждан Украины на востоке страны и проблемам переселенцев, вынужденных уехать из-за продолжающихся вооруженных столкновений. Организаторы призывают президента Украины объявить национальный траур по погибшим в Луганской области, число которых достигло 250 человек, а также разработать государственную программу помощи жителям Донбасса. О непростой ситуации в Луганской области моей коллеге Александре Вагнер рассказал украинский правозащитник Константин Реуцкий.
Гражданская акция протеста, которую вы организовали перед администрацией президента Украины, она призвана обратить внимание на масштабы гуманитарной катастрофы в Луганске. Не могли бы вы рассказать, что имеется в виду? Какая ситуация сейчас?
В общих чертах ситуация такая, что город постоянно обстреливают. Непонятно, кто обстреливает. Со стопроцентной уверенностью говорить нельзя. Есть информация о том, что это провокация террористов. Но наверняка город обстреливается и силами антитеррористической операции. Ежедневно гибнут десятки людей. Очень критичная ситуация с заложниками, которых захватывают террористы. И никакой системной работы на государственном уровне. Поэтому вопросы не ведется. Нет уполномоченных, нет понятных процедур подачи информации о заложниках. Нет процедуры получения обратной связи от государственных институций. Родственники и знакомые похищенных людей не могут получить информацию о том, делает ли что-то государство в отношении похищенных.
А чего вы ожидаете от украинского президента? Ведь ваша акция все-таки призвана обратиться именно к нему. Как вы надеетесь, он может помочь?
Мы хотим, чтобы как минимум все эти проблемы, гуманитарные проблемы, не замалчивались, чтобы не преуменьшались масштабы. Правительство и президент должны признать, что происходит действительно катастрофа. И от правительства, и от президента нужны четкие мессенджеры, как президент намерен действовать для того, чтобы защитить и восстановить нарушенные права украинских граждан, проживающих на территории Луганской области, на территориях, которые сейчас контролируются террористами. Нужна четкая политика по людям, которые вынуждены были оставить всю свою жизнь там и перебраться на новые безопасные места, и у которых здесь нет ничего. Подавляющему большинству переселенцев оказывают помощь не государственные органы, а общественные организации и инициативы. они, по сути, выполняют работу государства в местном государстве. Так продолжаться не будет, потому что ресурсы гражданского общества ограничены, и с таким объемом работы, с таким масштабом проблемы гражданство не справится. Мы уже сейчас видим, что государством не будет оказываться помощь пострадавшим, раненым, родственникам погибших людей, тем, которые потеряли жилье или другое имущество. Такая ситуация сейчас в освобожденных городах Донецкой области. Часто бывает так, что люди потеряли кровь, людям негде жить, и государство вот уже несколько недель не предприняло ничего, даже не озвучило просто сроков, не сделало каких-то обещаний для этих людей. Люди находятся в полном непонимании о том, на что им можно рассчитывать. Нужна четкая политика по заложникам. Нужны четкие, понятные для всех процедуры, как правительство помогает людям, похищенным террористами. Общество и государство не поможет людям, ни в чем не повинным, украинским гражданам, которые стали жертвами этого конфликта, то мы потеряем доверие этих людей, и последствия будут сказываться на всех нас еще очень и очень долго.
Вот вы говорите о заложниках. Есть информация о том, сколько человек находится в заложниках, и что это за люди, почему именно их берут в заложники, и где они содержатся, эти люди, и так далее?
Точной информации о количестве похищенных нет. Сейчас наша инициатива работает с 8-10 похищенными, но их гораздо больше. Там довольно большая ротация заложников. По нашей информации, ежедневно десятки людей попадают в плен. Многие выходят через непродолжительное время, а некоторые остаются в плену надолго. Причины очень разные. Это и проукраинские активисты, журналисты, которые критически освещают события на Луганщине, критикуют политику так называемой ЛНР, и военнослужащие, и бойцы добровольческих батальонов. Это и люди, которых посчитали там шпионами или корректировщиками, часто совершенно случайные люди, совершенно бездоказательно захватываются, удерживаются, подвергаются пыткам. Это и люди, с которыми просто сводят личные счеты, луганчане, которых оклеветали, и они тоже часто находятся в плену. Это и те, кто нарушил так называемый комендантский час. Судьба этих людей вызывает меньше всего опасений. Они, конечно, тоже часто бывают сильно избиты, и практически в обязательном порядке они используются как рабская сила на копке окопов и так далее. Но, как правило, после нескольких дней или недели принудительных работ их отпускают.
Раз заложников много, речь идет о том, что задерживают людей на улицах во время комендантского часа, означает ли это, что вооруженные силы так называемой Луганской Народной Республики находятся на территории города постоянно и патрулируют улицы?
И Луганск, и весь юго-восток области находятся под полным контролем террористов ЛНР. Там нет государственной власти украинской, и все решают вооруженные автоматами люди. Они там действуют при полной безнаказанности, творят и просто криминальный произвол, и осуществляют политический террор.
А все-таки местные власти, по крайней мере, областной совет Луганской области, он работает или они абсолютно не контролируют ситуацию?
С областным советом все довольно сложно. Депутатов областного совета перешли работать в так называемое правительство ЛНР. Чиновники областного совета, которые остались верны присяге народа Украины, переехали в Сватово, и сейчас там находится исполком областного совета, областная государственная администрация в изгнании. Туда же переехали и верные присяге луганские милиционеры. Часть, впрочем, милиции остается работать на своих местах, на захваченных территориях. И их положение тоже очень печальное и сложное. Они не могут полноценно выполнять свою работу. И, по сути, их работа сейчас ограничивается только тем, что они иногда, когда это возможно, выезжают на место и фиксируют факты каких-то преступлений. Но в этой ситуации это уже много. Но надо заметить, что большая часть луганских милиционеров также стали предателями и присягнули так называемой Луганской Народной Республике самозванцам из ЛНР.
Вот когда вы говорите о том, что часть милиционеров перешла на сторону ЛНР, эта милиция, она же все равно остается работать как милиция. Как она справляется с расследованием гибели людей и так далее? Или вообще этими вопросами сейчас никто не занимается?
Как и все правительство ЛНР, это чисто бутафорские структуры, самоназначенные, которые, в общем-то, используют эту ситуацию чаще всего для собственной выгоды. Так называемый министр внутренних дел ЛНР, господин Ивакин, по большому счету, основная его задача – это попытаться быстро, в кратчайшие сроки, используя эту ситуацию, обогатить, как, собственно, и остальные так называемые министры. По большому счету, до окончания АТО они пытаются выйти из этого региона последние соки. Режутся на металлолом цеха, заводов и предприятий, депо, магистральные водопроводы, просто металлоконструкции вывозятся, продаются в неизвестном направлении. В целом творится хаос, не расследуются факты гибели вообще, до сих пор непонятно, обстреливал тот или иной район города. Разные источники дают очень противоречивую информацию. Какая-то помощь людям оказывается со стороны так называемого правительства ЛНР, но только для пиара, по сути, для новостей.
Прошла информация или слухи на уровне слухов, что сепаратисты покинули город под давлением украинских военных. Правда ли это?
Слухи о том, что сепаратисты покидают Луганск, муссируются уже вторую неделю после начала очередной активной фазы АТО. Но в целом ситуация пока такая, что сепаратисты остаются и в Луганске, и в других городах области. У них идет там какая-то определенная ротация, какие-то их подразделения перебрасываются из одного города в другой, но там большого оттока на территорию Российской Федерации пока, к сожалению, не наблюдается. И даже наоборот, через границу продолжают перебрасываться наемники. Граница до сих пор не перекрыта. Более того, части, которые были брошены для отрезания боевиков от границы, некоторые из этих частей сейчас оказались в окружении. Командование замалчивает подобные факты и настраивает самих военных на то, чтобы они не сообщали об этом никому. И, по сути, все довольно плохо. Пока каких-то серьезных успехов антитеррористической операции в Луганской области, по крайней мере, к сожалению, нет. Все это будет затягиваться.
На вопрос Александра Вагнера отвечал украинский правозащитник Константин Реуцкий. Верховная Рада Украины признала авиакатастрофу малазийского «Боинга» терактом и обвинила в причастности к гибели лайнера Россию. Кроме того, парламентарии утвердили указ президента Порошенко о частичной мобилизации, которая будет проведена во всех регионах страны в течение 45 суток. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
В принятом депутатами Верховной Рады законе о частичной мобилизации среди ее причин, в частности, называются распространение терроризма на территории Украины и угроза для независимости страны. Представляя в парламенте президентский указ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий заявил, что уже третий, начиная с марта, этап частичной мобилизации связан и с возможным полномасштабным вторжением российской армии на территорию Украины.
На кордонах з Україною, включаючи північ, схід.
На границе с Украиной, включая север, восток и юг, находится более 40 тысяч российских военных. Только на Донецком направлении сейчас сосредоточено 150 танков, около 400 единиц бронетехники, около 500 единиц артиллерийских систем. За последние недели успехи нашей спецоперации в Донбассе привели к изменению тактики России и ее боевиками. Теперь с российской территории ведутся обстрелы позиций наших войск.
Позиции наших войск.
Предполагается, что вооруженные силы и Национальную гвардию будут мобилизованы до 30 тысяч резервистов. Прежде всего тех, кто имеет боевой или миротворческий опыт и специальности, которые сейчас востребованы в зоне АТО. По словам внефракционного депутата Верховной Рады Светланы Фабрикант, в принятом законе речь идет о том, что в последнюю очередь в армию будут призывать новобранцев.
В По этому поводу у меня как раз есть возражение. Я считаю, что 18-летних мальчишек сегодня призывать в зону АТО не нужно. Во всяком случае, эти ребята, когда призываются в армию, должны пройти как минимум какой-то определенный период подготовки. Вот в этом я не согласна с этим законом о мобилизации. Во всем остальном, да. Там есть очень хороший пункт о налоговом послаблении для тех людей, кто служит сегодня в армии непосредственно в зоне АТО. О льготах, о налоговых каникулах для тех людей и для малого бизнеса, который сегодня помогает.
Закон о частичной мобилизации комментирует военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Частичная мобилизация на сегодняшний день имеет основной целью – это подготовить непосредственно резервы для того, чтобы они могли выполнять задания, которые на них будут возложены верховным главнокомандующим, соответственно, руководителем антитеррористической операции, вот, генеральным штабом и другими силовыми структурами. Это основная идея. То есть без подготовленных квалифицированных кадров, сами понимаете, то, что реально вести, проводить квалифицированно боевые действия очень довольно-таки сложно. Поможет ли это укрепить сегодня созданные структуры вооруженных сил, структуры национальной гвардии? Да, однозначно, потому что, в принципе, вопрос идет о подготовке людей, об обучении людей, дать возможность людям сориентироваться, правильно определиться, понять, как работать с современным вооружением и техникой, какая тактика на сегодняшний день боя. То есть все провести все те мероприятия, которые позволят фактически создать боеспособные подразделения, части и соединения. Если мобилизация будет проводиться именно с точки зрения того, чтобы людей обучить, людей подготовить, то однозначно Украина в целом от этого только выиграет.
Насколько сейчас велика вероятность прямого военного вторжения России на территорию Украины? Игорь Козий продолжает.
Эта вероятность никогда не пропадала, и она остается актуальной. Во-первых, мы с вами не знаем результата того, то, что сегодня происходит в России. Это Совет национальной безопасности и обороны Российской Федерации. В то же время видим, что происходит минирование побережья в районе акватории Азовского моря. То есть побережья Крыма и Украины в акватории Азовского моря. Соответственно, это как рассматривать? Это рассматривать как подготовку к чему? К вторжению или подготовку к инженерному оборудованию захваченной украинской территории? Тут мне сложно сказать.
Кроме закона о частичной мобилизации, Верховная Рада приняла и заявление относительно сбитого 17 июля над Донбассом малазийского Боинга. Группировки Донецкой и Луганской народных республик в этом документе приравнены к Аль-Каиде. Украинский парламент признал крушение малазийского пассажирского самолета террористическим актом. Этот теракт, подчеркивается в заявлении депутатов, стал возможен благодаря поддержке боевиков со стороны руководства России, обеспечившей их современной техникой и оружием, в том числе ракетными комплексами для поражения воздушных целей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении открытого общественного расследования обстоятельств убийства бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Одна из главных целей расследования – выяснить, причастно ли российское правительство к организации преступления. Британские власти подчиняются решению высокого суда, который таким образом удовлетворил прошение Марины Литвиненко, вдовы покойного разведчика. Депутат Госдумы Андрей Луговой, которого подозревали в причастности к преступлению, связал это решение с ситуацией на востоке Украины. По его словам, Запад усиливает давление на Россию и лично на президента Путина. Продолжит тему лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Во вторник министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй согласилась удовлетворить просьбы вдовы Александра Литвиненко Марины и проводящего дознание по делу о смерти ее мужа, судьи Роберта Оуэна, провести открытое публичное разбирательство причины обстоятельств гибели Александра Литвиненко. Ранее Тереза Мэй мотивировала отказ в проведении публичного разбирательства, в частности, ущербом, который оно может нанести межгосударственным отношениям Великобритании и России. В течение нескольких лет в Великобритании проводится так называемый инквест – дознание, назначаемое в случаях смерти при невыясненных обстоятельствах. Инквест по делу Литвиненко практически зашел в тупик после того, как бывший министр иностранных дел Уильям Хейк запретил рассматривать на нем секретные документы британских спецслужб. Министр мотивировал это соображениями национальной безопасности. Проводящий инквест судья-коронер Роберт Оуэн заявил, что запрет на разглашение собранных спецслужбами по делу Литвиненко секретных документов не позволит ему провести полное и объективное расследование смерти бывшего офицера ФСБ. Коронер подал иск правительству, требуя отмены запрета. Одновременно вдова Александра Литвиненко Марина подала надзорную жалобу на решение британского МИДа запретить открытое публичное дознание. Суд счел аргументы министра внутренних дел несостоятельными. И вот теперь Терезе Мэй пришлось отменить свой запрет. Впрочем, это не значит, что секретные документы будут открыто оглашены в ходе публичного дознания. С ними смогут ознакомиться лишь имеющие специальный допуск адвокаты и лица, признанные участниками инквеста. Кстати, сам Роберт Оуэн уже ознакомился с секретным досье службы безопасности и заявил, что обнаружил там доказательства причастности к смерти Литвиненко российских властей. Вдова Александра Литвиненко Марина заявила в интервью «Радио Свобода», что сейчас с оптимизмом смотрит на возможность выяснить все обстоятельства смерти мужа и узнать имена причастных к ней лиц.
Несмотря на то, что мы это ждали, начиная с февраля месяца этого года, и, конечно, надеялись это получить раньше, оно случилось и подтверждает лишний раз, что в Англии существует правосудие. И это было заявление самого коронера, что... Присмотрение материалов, он получил доказательства того, что за этим преступлением может стоять российское государство. После того, как эти материалы оказались закрытыми, и мы не могли их рассматривать, а в данном случае мы не мог использовать часть в качестве доказательств, то он сказал, что единственный путь – это запросить public inquiry. Что мы сделали? И поэтому, если изначально человек, который расследовал это дело в суде, видел эти доказательства и считает, что это только путь использовать эти доказательства, я думаю, что вот это то, что мы как раз получим.
Вы уверены, что теперь убийцы вашего мужа будут названы и привлечены к суду?
Ну, к сожалению, мы опять говорим о том, что это не тот суд, который общепринятый, и люди, подозреваемые в совершении преступления, садятся на скамью подсудимых, и после оглашения приговора они после этого садятся в тюрьму. К сожалению, нет, этого суда мы не имеем. У нас инквест, это дознание, да, по тем материалам, которые были собраны в результате расследования, но то, что в материалах собран ярко, будет показано в ходе суда, это будет доступно всем. И подозреваемые, которые были названы полицией с самого начала в уголовный кафтон, все узнают, какие доказательства в сторону были собраны. Но насчет наказания, мне кажется, находиться 8 лет в состоянии подозреваемых в совершении преступления – это уже в своем роде наказание. Отсутствие свободы перемещения – это уже наказание.
Когда, вы думаете, начнется это публичное расследование?
Мы пока не можем ничего сказать, но мы знаем, что на 31 числа назначено слушание в Инквест. После этого будет, наверное, какая-то дополнительная информация.
Сразу же после объявления о начале открытого публичного дознания по делу Литвиненко в британской прессе появились спекуляции, что правительство якобы намеренно приурочило объявление о начале публичного дознания к моменту, когда Россия и ее президент оказались в центре скандала в связи с гибелью малайзийского лайнера. Известие об отмене запрета на публичное расследование гибели Литвиненко действительно пришлось на момент, когда российско-британские отношения оказались на небывало низком уровне. Однако официальные представители правительства категорически отрицают преднамеренность этого совпадения. Близкий друг Александра Литвиненко и соавтор книги о его гибели «Смерть диссидента» Александр Гольфарб также считает случайным совпадением сегодняшнее решение британского МИДа и обвинение России в причастности к гибели пассажиров малайзийского лайнера.
Я думаю, что это чистое совпадение, потому что было решение суда несколько месяцев назад, которое обязало правительство пересмотреть свое решение. Но, сказавши это, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы хотели бы надеяться, что в связи с этими обстоятельствами политическими правительство решит, может быть, рассекретить часть своих засекреченных документов, а именно того, чем занимался Саша, когда он расследовал коррупцию в Кремле для британских спецслужб.
А что касается России, Россия должна быть там представлена?
Ну, во-первых, Россия там представлена, до сих пор была. Я думаю, что она будет представлена в лице Следственного комитета Российской Федерации, которые имеют своих юристов, которые сидели на всех заседаниях, заявляли ходатайство, сказать, и все прочее. Они не являются свидетелями, они являются заинтересованной стороной. Главными свидетелями в России являются Луговой и Ковтой. Много свидетелей, но, к сожалению, я не могу сейчас об этом говорить, потому что мы все дали подписку не разглашать детали того, что там будет до суда.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.